15 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 6. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте! 4 балла пробки в Москве, между прочим, на данный момент. И от Кутузовского проспекта и практически до проспекта Мира стоит внутренняя трешка. Очень серьезная пробка от Рублево-Успенского шоссе и до Минского. Внешняя сторона МКАД стоит. И эта пробка около 3 километров, между прочим. Смотрите, от Каширского шоссе еще и до Варшавки. Точнее, наоборот, от Варшавки до Каширки внешняя сторона МКАД стоит. Стоит также у нас часть некой внутренней стороны МКАД, начиная где-то от середины МКАД, вот этой внутренней стороны, между Ярославкой и Щелчком. Вот где-то до середины вы доезжаете этого пути, и начинается пробка, довольно серьезная. Она упирается в сам Щелчок, чтобы вы понимали. И дальше, кстати, она продолжается, и продолжается, в принципе, до шоссе энтузиастов. Потом ехать можно. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Всем все известно, я надеюсь, да, что как можно там посылать, не посылать. Я имею в виду не меня, а сообщения, да. Хотя и меня тоже в сообщениях можно посылать, в принципе, имеется такая возможность. Если кто только присоединился к нам, здравствуйте, вот мы будем говорить, давайте говорить вместе. Ваши фанаты готовы внимать, пишет товарищ. Ага. Что еще здесь? У вас есть Делорин, хочу вернуться на 3 месяца назад и купить долларов. Ага, Виталий 44-й, сожалеет, что у него нет машины времени из фильма «Назад в будущее». Друзья, не знаю, стоит ли сожалеть, потому что новости сегодня хорошие. Есть, например, да, предлагаю обсудить. Полиция задержала предполагаемых убийц водителей на трассе Дон. Информация еще пока не подтверждена правоохранительными органами, но тем не менее она появилась в распоряжении СМИ. Врать не буду. Конкретно об этом говорит Life News. Все. Вот, то есть я честно говорю. По предварительным данным журналистов, в банду входили 8 мужчин и 6 женщин. Якобы спецоперация в Раменском районе Подмосковья прошла в ночь на 6 ноября, то есть этой ночью. Был уничтожен частный дом, в котором скрывали преступники. Один из лидеров группировки бросил в силовиков гранату. В ответ был открыт огонь на поражение. Злоумышленник убит. Ближе к утру в районе Дмитровского шоссе полицейские задержали 10 человек. У них изъяли автоматы и 100 патронов. Официального подтверждения информации не поступало еще пока. Это я еще раз хочу подчеркнуть. И дальше просто бэк, пишут журналисты. Кстати, на нашем сайте можно прочитать. С весны этого года на трассе М4 Дон было совершено как минимум 14 убийств. Преступники разбрасывали шипы на дороге, а когда автомобили останавливались из-за проколотых шин пассажиров и водителей, расстреливали в упор. Силовики, честно сказать, то есть работники правоохранительных органов, настаивают на том, что не все, может быть, эти 14 убийств связаны между собой, но вот в народе ходит такая молва. Что ж, давайте попробуем поговорить на эту тему. Я не совсем вижу здесь возможности какие-то для обсуждения, но поскольку тема гремела, поскольку многие из нас, может быть, даже стояли, старались объехать как-то трассу М4 Дон или ехать в левом ряду, а не в правом, потому что обычно в правый ряд выбрасывались вот эти шипы какие-то бандитами. То есть много шороху было, и вот теперь появляется такая информация, и, собственно говоря, что за этим последует? 7373948. Удивительно еще и состав, если это действительно правда. 10 человек, 8 мужчин и 6 женщин. Единственное, что я не знаю, 8 мужчин и 6 женщин, это же никак не 10 человек, это 14 человек. Может быть, 10 только поймали, поэтому. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Я живу рядом с этой улицей Горького, в Удельной.
Да, пожалуйста.
Значит, с утра отвез ребенка в школу, каждый день езжу. Стоял, много машин очень было таких штатских. Ну вот, буханка стояла милицейская и просто ППСная девятка. Uh-huh. Это было 8 утра. В час дня поехал забирать. Внутри, нам, значит, не совсем там улица Горького и тупик Горького.
То есть вы говорите конкретно о том доме, который брали сотрудники правоохранительных органов?
Да. Вот, он в тупике Горького, там несколько отелей, огороженных воротами, в которых отдельный въезд. Uh-huh. И вот там уже была машина ДПС, и кто-то снимал снаружи. Вот, то есть, в общем, довольно шумно там все было, скажем так, по количеству народа.
Угу.
Вот, и, в общем, машин 20 там постоянно вот с утра были штатских. Вот, и полиции машины много.
Полиции машин, то есть вы видели это все собственными глазами?
Ну да, я там езжу каждый день практически.
Угу. Ну вы предполагаете, тем более, если вы ездите каждый день...
Улица Горького в Рамблере была написана, то есть, соответственно, тут других улиц нету.
Не-не-не, я говорю, вы предполагаете, что действительно эти преступники, вот на ваш взгляд, или...
Ну, почему бы и нет.
Почему бы и нет?
Там, в принципе, довольно состоятельные люди живут, машины богатые заезжают.
Угу.
В общем-то, ну не знаю, никогда бы так не подумал, но... Ну, вообще, люди жили вот это вот там несколько семей, как бы тупичок был, они его огородили автоматическими воротами, туда к ним попасть никто не мог. Себе,
то есть это какое-то такое практически элитное жилье?
Ну, элитным назвать, ну, коттеджи хорошие такие, довольно дорогие, да, там были.
То есть и это,
там,
не, как это раз, не то, что
кстати, было... в этом тупике продавался дом уже порядка... Наверное, год уже висело объявление, что продается коттедж. Но тот коттедж не тот, я не знаю. Но
нет,
вот
не
из
знаете.
Тех вот нескольких коттеджей буквально.
Понял, спасибо огромное. Вот человек проезжает мимо этой улицы, где, так сказать, брали дом. Правоохранительные органы брали вот этих вот преступников и говорит, что это не то, чтобы какая-то покосившаяся изба, там, непонятный дом, который трудно найти, это довольно добротные коттеджи стоят там, плюс есть даже шлагбаум, то есть въехать не так-то и просто туда, на территорию. Интересно, если это так, в Ангу это женские части дадут по минимуму, у нас любят преступниками делать поблажки по возрастному гендерному признаку не предшествующих и последующих вождей. 757. Убивая людей, пусть и преступников, мы становимся такими же, как они. Чем мы тогда лучше? Горит вареник. А мы что, их убиваем, что ли? Их пока только задержали, вроде бы. Одного, возможно, да, вот нам журналисты сообщают по непроверенным данным, возможно, убили при задержании, но это потому, что он оказывал сопротивление. Он гранату бросал в сотрудников правоохранительных органов. То есть то, что его убили, я, например, не сильно сожалеть об этом буду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва-сайт. Может быть, действительно, вы где-нибудь там поблизости живете, а может, это вообще ваши соседи, и этот дом брали, то звоните 7373948. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Добрый день, Алексей,
да.
Меня Марина зовут.
Здравствуйте,
вы знаете,
Марина.
Я не буду говорить, по одной станции вот минуту назад сказали, что была ночью большая операция в Удельной, что действительно бросал гранату, и что там, оказывается, это разветвленная сеть, которая имеет в Москве несколько десятков квартир.
Боже ты мой, даже такая информация.
Да, вы представляете, и было сказано, что несколько раз их хотели уже брать, но, видимо, осведомленные они были очень хорошо, уходили с этих квартир. А сейчас, говорит, несколько квартир уже взяли, но думают, что это на самом деле подготовка боевиков туда, куда нужно. Вот так было сказано на...
Куда?
Станции.
Куда, скажите, куда нужно боевиков, я чтобы понимал.
Ну, а куда боевики, куда они? Ну, туда, на восток.
На восток? Где? На
да.
восток. То есть это боевики, которые здесь в России готовятся и отправляются потом туда, на юго-восток, воевать с ополченцами. Потому что другого варианта нет. То есть чтобы эти люди готовились здесь и потом воевали с Нацгвардией, наверное, было бы нелогично, да? В Сирию 95-й. Небось, опять это отмороженный герой из Новороссии какой-нибудь, 54-й, говорит. С чего бы вдруг 54-й? А у вас разные СМС на портале склеиваются. Да, бывает, 757-й. Не отрицаю. Так пишите чуть покороче. То есть мысль лучше где-то в двух предложениях хотя бы высказывать, стараться. Это была группа зажиточных свингеров, сатанистов. Какой был мотив? 92-й. Вот 92-й, действительно, а какой может быть мотив у этих людей? То есть вообще непонятно теперь. Были деньги, вот нам слушательница говорит, услышала еще где-то там на соседних радиостанциях, что якобы была возможность передвигаться по разным там, квартирам и так далее. То есть деньги были серьезные у людей. При этом они убивали кого-то. Зачем? Что это, эстетическое какое-то удовольствие? Смысл-то какой? 7373948, алло, здравствуйте, какие мотивы?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Опять будем сегодня? Давайте споем, Алексей.
Извините, не сегодня. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид зовут.
Да,
может
пожалуйста.
Может быть, это диверсионная группа?
Диверсионная группа откуда?
Да.
Зачем?
Ну, например, с Украины.
Угу. Ну, знаете, такие предположения, кстати, высказывались еще до того, как этих людей поймали, что это якобы диверсионная группа с Украины. Ну, тогда было бы логично, наверное, совершать диверсию и после этого еще что-то говорить, да, заявлять, запугивать. Ну, как действует обычный террорист?
А зачем? Вот такой вот тихий террор.
А что он дает?
Ничего не говоря, убивают и убивают.
А что он дает?
А люди боятся.
А кого боятся? Тут же
У меня, например, от Раменского до моей дачи 50 километров. Иногда, вот, чтобы уехать с дачи, я пользовался дорогой и по бетонке выезжал на Новорязанку через Раменское. Да? Вот я перестал по ней, например, ездить.
Я понял. То есть просто создавать некую нервозную атмосферу такую. Ну, понял, недовольство некое. Показать, что сотрудники правоохранительных органов недостаточно хороши в поимке преступников. Про что новость, говорит, 34-й проснулся, видимо, только, ну, в общем, появилась информация, что вот эту банду, которая терроризировала людей на трассе М4 Дон, убивала людей, ее поймали якобы. Информация не подтверждена сотрудниками правоохранительных органов, но она есть в распоряжении СМИ, и вот мы пытаемся как-то обсуждать это все. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Ну, вот я подумал насчет, вот, конечно, украинских диверсантов. Мне кажется, это не то, потому что зачем им привязываться к одной трассе? А вот, например, вот, если говорят, что у нас лагерь ИГИЛ уже есть где-то в России, да, то есть и то, что они действительно могли готовить здесь наших таких вот юнцов бравых, то, в принципе, как в качестве подготовки к убийствам, к терактам, то есть на дороге в том числе.
Некий обряд инициации, то есть вы убиваете человека, чтобы мы понимали, что вы уже в банде, так что ли?
Ну, и это тоже, и в том числе, чтобы как бы подготовить человека к тому, что это не просто так, как ему кажется изначально, что это действительно... как сказать, психологически сложный. То есть, если он это сделал, значит, он готов ехать, собственно говоря. Ну, что-то вот в этом духе. То есть, теоретически такое может быть, как я предполагаю.
Да, я понял, спасибо огромное. Смотрите, уверен, все на нациков скинут, пишет третий. Про Плющева пару слов скажете или нет, задается вопросом 37-й. Можно сказать и пару слов и про Плющева, честно вам скажу. Единственное, что мне эта тема не совсем представляется интересной, потому что внутренние дела разных редакций, могут увольнять там друг друга, куда-то переставлять. Ну, в общем-то, я в это не лезу. Примерно как не лезу в какие-то семейные отношения чужие. Мне это не очень интересно. Если захотите, прям вот вам сильно захочется Плющева обсудить, конечно, обсудим. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Я бы на самом деле не стал отметать тему про украинцев, потому что по неофициальным данным Коломойский платит 10 тысяч долларов за голову. Вполне возможно, что они снимали на видеокамеру и отсылали.
То есть
за это получили деньги.
За эти... А вы откуда про Коломойского знаете, что он платит деньги?
Были неофициальные источники в интернете.
Тоже в интернете это прочитали, понял. А что еще? Все, он ваш, говорит Дудугаб. Кто? Отработка диверсии в группе, пишет Асад. Раменские партизаны, что ли, Шамиль задается вопросом. НТВ тоже сообщила о ликвидации банды ГТА, выложила видео. Мистер Икс пишет нам. А сбросьте ссылку на видео. О коллегах или хорошо, или ничего, говорит Фил. Да нет, не так. Просто, понимаете, я прокомментирую. Просто отдельно давайте тогда поговорим на тему. Сейчас вот про банду. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, вы не получается у вас говорить. 7373-948. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Да,
меня
пожалуйста.
Зовут Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Мне кажется, что это может быть вообще какой-то фейк ради того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем, которые у нас в стране происходят.
Знаете, ну тогда получается, что проблемы все исчерпаны, и фейк сейчас мы вычеркиваем, все, банду поймали, все хорошо. Так что ли? То есть проблемы все решены на данный момент?
Нет, вот сейчас люди обсуждают эту проблему, и как бы внимание их отвлечено от, например, там, от митинга врачей, который происходил недавно.
Мы об этом говорили тоже. Говорит. Как никто не говорил? У нас говорили. 6 тысяч врачей вышли, да.
Ну вот.
Ну и медработников. Ну, мы говорили об этом. Вы не правы. Понимаете, всегда, когда слушатели, ну, некоторые дозваниваются с этими версиями, да, я знаю, что такое информационный клаттер, там, белый шум и прочие всякие приемы, попытка отвлечь внимание. Но банда GTA, она от чего может отвлечь внимание? Я не знаю. Тем более, да? Если мы предположим, что она была создана, этот миф создается специально, например, да, какими-то там властями для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то. Так, значит, если этот миф сейчас подошел к какому-то логическому завершению, значит, что-то уже сделано. А что сделано? Вот что мы с вами не успели заметить? По-моему, мы все успели заметить. Митинг заметили, доллар растет, заметили, проблемы на юго-востоке Украины заметили. То есть мы все замечаем, никаких проблем. Ну, мы на все обратили внимание. То есть, а что удалось замолчать тогда? Поэтому версия, мне кажется, это несостоятельная. Абсолютно. И если и уж и создавать банду GTA, то сейчас надо ее создавать. Я объясняю вам не то, что создавать, а миф какой-то. Вот подобный миф его надо сейчас создать, потому что сейчас ситуация, например, сложнее, чем она была месяц назад или два месяца назад. Она сложнее. Потому что сейчас в России реальные экономические проблемы начинаются. И вот сейчас надо отвлекать внимание. А вы говорите, что миф уже закончил. Зачем тогда? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот именно сейчас бы надо его отвлекать. Понимаете? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, а может быть, версия, они же все-таки убивали и вот, грабили, просто чисто там наживали.
А вот говорят, что они не грабили ни черта, понимаете, вот в этом вся проблема. То есть, если бы они забирали что-то, а то они особо ничего и не забирали, просто убивали и все.
Говорили, что они ничего не забирали, только говорили, что они убивают. Неужели они там, если деньги, драгоценности, я думаю, что они не брали прям ничего-то?
Ну, вот так говорят, что не брали. Вот понимаете, да, в этом-то вся и фишка. То есть я поэтому спрашиваю. Говорят, что не брали. Ну, вот как-то так. То есть я бы, может быть, готов с вами рассматривать вот эту версию. Так, что у нас НТВ? Спецназ МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали участников банды, которые подозревают серию убийств на дорогу в основном на юге Москвы и Московской области. В уголовном деле десятки эпизодов. Пока неизвестно, почему загорелся коттедж, в котором жили подозреваемые. В результате разбора завалов следователи нашли несколько единиц огнестрельного оружия. По-по-по-по, были задержаны 10 человек. Среди них есть женщины. Сейчас они дают показания следователям. Мотивы преступников непонятны, НТВ пишет, поскольку у своих жертв они забирали лишь водительское удостоверение, при этом оставляли все ценные вещи и деньги. И так далее. То есть, вот, видите, в этом-то вся и проблема. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, здрасте.
Алексей, еще по банде GTA говорю?
Ну да, ее так прозвали, правда, банда GTA.
Да, но наиболее вероятно, что представляется из всего... что это аналог уссурийских партизан, к сожалению. Скорее всего, это просто какая-то игра. Ну, а все версии там про Украину, теракты и подготовку, они, конечно, притянуты нами.
А в чем смысл этих партизанов? Объясните мне. Вот они что хотели этим показать, на ваш взгляд?
Я думаю, что просто это, как говорится, испорченность нашего общества. Ребята просто играли. Потому что вот сегодня там говорят, что и деньги были. И вот слушатель звонил и про коттеджи говорил, да, и... как бы все, ребят, видимо, было. Я надеюсь, что будет, конечно, мотив более какой-то серьезный. Но пока видится, что просто развлекалово тешили себя.
Вот понимаете, в чем дело? Вот вы же про приморских партизан вспоминаете. Насколько я помню, эти товарищи, они убивали сотрудников правоохранительных органов.
Да, вот. Они играли тоже.
Ну да, можно это назвать игрой. Но у них была вот такая цель, которую они могли объяснить. То есть мы убиваем сотрудников правоохранительных органов, потому что беспредел полицейский. Ну там дальше они могли все что угодно наворотить. Но то есть у них была конкретная цель. А здесь что?
Здесь что, мы убиваем людей на трассе там, М4 Дон.
Зачем? Что доказать? Кому?
Нет,
что?
И те просто хотели убивать.
Просто хотели убивать?
Одни облагородили в какую-то цель, мы там ментов
придумали,
убиваем.
Придумали.
Они убивали ментов для того, чтобы еще сложнее было убить. Они же почему нападали на них? Что у ментов было оружие, вот. И им как бы еще больше кровь играла. Они там были более такие радикальные ребята.
Ну да.
Они, видимо, боялись нападать, ну, на сотрудников, да, правоохранительных органов. Нападали на обычных людей. Либо, видимо, доставляло просто удовольствие убивать.
Вы думаете, эстетическое удовольствие?
Партизаны, они же подготовку на каждое убийство, ну, делали там, я уж... помню, они прям подготовились, там прям была какая-то спецоперация.
Ну, то есть у вас конкретная версия такая, это люди, которые хотели убивать, это для них было развлечение.
Ну, и развлечение, да.
Да, я понял. Это трудно понять, спасибо вам огромное, да, нашим обычным разумом, я имею в виду человеческим, вполне адекватным. Но, может быть, есть такие люди, я не знаю. Алексей Плющев уволен за свою веру в Бога, говорит Космополит. Смешно. Эти люди, получающие убийство удовольствия, они играли. Вот 91-й пишет. Национальность задержанных неизвестно, пока нет. 3-й. Играли на карты, пишет 14-й. У секты Чарльза Мэнсона смысл был, может, просто сообщество поехавших ублюдков, 757-й, возможно. Я от полисменов слышал, что они права забирали, 68-й, ну вот, права забирали, да, мы сейчас только что слышали, я читал эту новость. М4, Дон, трасса на Украину, в этом весь намек, считает Мишаня. Да всегда такие преступники были, просто сейчас говорят об этом много, 820-й. Может быть, наоборот, настраивают против укров про то, что... это украинцы тоже слух пустили, пишет 90-й. Кстати, возможно. Они просто маньяки. Маньяки. Пишет 891-й. И так далее, и тому подобное. Как зажигал чешский президент? Поговорим. Давно же это было уже. Чего об этом говорить? То есть, если бы это было вчера или сегодня, то обязательно поговорили бы. Сейчас небольшая. Давайте паузу прям. И после этого я вижу, что вы хотите все-таки по Плющеву. Вот пару слов скажу.
Говорит Москва.
Значит, есть такая одна либеральная радиостанция «Эхо Москвы», всем она вам, наверное, известна. Вот, там работает Александр Плющев, журналист. Его потребовало руководство уволить, то есть, насколько я знаю, гендиректор, в обход главного редактора. По уставу радиостанции положено, чтобы главный редактор увольнял. Все, начался скандал, тут же Плющеву сказали: приходи к нам работать в другую программу. Вопрос, по сути, исчерпан. Вопрос внутренний, редакционный. Я не могу понять, что здесь можно обсуждать. Здесь можно обсуждать, что якобы Плющева якобы хотели уволить за то, что он в Твиттере написал. Смотрите, считаете ли вы, он спросил слушателей, читателей точнее, смерть Александра Иванова доказательством существования высшей справедливости. И все, и началась критика, споры там. Кац проявился, Максим. Ну и, в общем-то, какие-то непонятные разговоры в интернете. Не знаю, друзья, вот знаете, я не могу понять, могло это стать причиной или нет. Потому что подобные вопросы мы ставили в эфире нашей радиостанции десятки, то и сотни раз. Касается это Новодворской. Я спрашивал, хотите ли вы смерти Чубайса, да? В принципе, наверное, за это можно было бы уже вообще уничтожить. Но мы же понимаем, что это лишь сарказм некий, я так понимаю. Либо у наших коллег совсем плохо со свободой слова, совсем беда. Это же не опрос на тему, нужно ли было оборонять Ленинград блокадный, или не нужно было, или нужно было его сдать. Вот за этот опрос надо увольнять. А здесь, ну да, видна какая-то ненависть самого Плющева к Александру Иванову. Да, понятно. Дальше что? То есть история выеденного яйца не стоит. Это какие-то игры внутренние. Ну вот, понимаете, это мой взгляд, и, пожалуйста, вам полторы минуты на ваш взгляд. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва.
Да, да.
Но по поводу Плющева, я не знаю, вот вы абсолютно правы, это тем не стоит обсуждения.
Ну вот, все. Вот такое же у меня ощущение. Вот, вы знаете, уверен...
Вы знаете, ситуация да. очень простая, да, вот у него есть там директора, начальство, редакторы, да, то есть они...
Они что-то не поделили там.
Относились к нему как-то, да, вот человек себя еще... Твиттер – это такое личное пространство. Я считаю, что многие, имея Твиттер, теряют сейчас голову, пишут туда всякую ерунду, которая их характеризует, а потом, да, пытаются все удалить.
Ну да.
К примеру.
Потом у каждого свое понятие о нравственности, правильно? У каждого свой культурный уровень у каждого человека. Например, может быть, для гендиректора этой радиостанции, да, недопустимы такие вопросы, и гендиректор решает увольнять Плющева. Например, для главного редактора радиостанции такие вопросы допустимы в этом поле. Это внутренний спор людей, и единственное, что мы делаем, когда мы это обсуждаем, мы повышаем индекс упоминаемости радиостанции. Все, мы больше ничего не делаем. Больше ничего не делаем. Пользы мы от этого Плющеву не принесем. Вреда тоже никакого. Ну, пойдет в другое место работать человек. Я вообще, единственное, могу сказать точно, не понимаю всех сопливых разговоров на тему того, где кого уволили, как уволили, куда он уходит, почему он уходит, если это не касается действительно вот чего-то такого политического, да, человека прессует. Здесь политики я никакой не вижу. Здесь, например, я вижу конкретно, ну, нравственные вопросы. Можно задавать такой вопрос или нельзя? Можно ли злорадствовать в момент того, как у другого человека, пусть даже тебе человек очень сильно не нравится, горе в семье? Можно злорадствовать или нет? И каждый этот вопрос решает сам для себя. Все, вопрос исчерпан. Мне не холодно, не горячо от того, что Плющев будет работать или его уволят. Это проблема внутренней редакции. В общем-то, я желаю им успехов, чтобы они в своих проблемах разбирались сами и не выносили это все в публичное поле. Потому что вот мне, честно вам скажу, уже навязло в зубах вот это все. постоянно обсуждать какие-то дрязги внутри либеральных СМИ. То у нас Лента.ру там плакалась всем коллективом, то у нас потом плакался вот сейчас вот Плющев, еще что-то, еще. Мне это неинтересно. Когда я бывал в такой ситуации, у нас коллектив переходил с одной радиостанции на другую, он просто перешел и все, и не ныл, и сопли не жевал. Вот чего желаю своим коллегам от души. Хватит жевать сопли. Вы не центр мира, и ваша работа не влияет ни на что практически, кроме на то, что вы получаете этот кусочек хлеба. Работайте, дорогие друзья. Научитесь друг с другом взаимодействовать. Это просто такое наставление, не могу сказать, я слишком молодой, да? Пожелание к своим коллегам. Потому что их внутренние сопли и дрязги никому, черт побери, не интересно. А если интересно, то это очень странно. После новостей вернемся. Странно так вообще, честно говоря. Вот Анна Шляга написала мне, а Плющева к себе возьмете? Анна, я должен объяснить некоторые моменты. Я лишь веду свою программу. Вот, все. Это первое. Я ничего не решаю в редакционной политике. Этим занимается наш главный редактор Сергей Леонидович Доренко. Всем вам прекрасно известный. Если он возьмет Плющева на работу, то он возьмет его, если захочет. Была бы у меня своя радиостанция, не могу вам ответить на вопрос, ибо Плющева никогда не слушал. Не знаю. Я бы послушал, посмотрел бы. Если бы мне понравился этот человек, наверное, бы взял, если бы захотел. Сколько он запросит денег? Тут же миллиарды вопросов. Вот миллиарды вопросов возникают сразу. Не знаю, как вам на них отвечать, честно. Не знаю. Будет ли закрытие «Эхо Москвы» доказательством влиятельности президента по версии Forbes, говорит Лещ. А что, «Эхо Москвы» закрывать кто-то собрался? Роскомнадзор им вынес, по-моему, предупреждение. Если два предупреждения за год выносятся Роскомнадзором, то, да, СМИ закрывается. Ну... Не знаю, буду ли я прав или не буду ли я прав, если напомню вам, кто финансирует «Эхо Москвы», и, скорее всего, никто «Эхо Москвы» никогда не закроет. Все в порядке. Друзья, ну честно, ну вот это какая-то игра, наверное, может быть, вот некоторые наши коллеги, вот я даже в новости общался, естественно, со своими коллегами, говорят, что это ну, некие репутационные, это репутационный удар по соседней радиостанции, так скажем. Не знаю. Мне кажется, я думаю, что любая вещь забывается. Забывается очень быстро. Забываются глобальные вещи очень быстро. Забываются... Что говорить? Вот забываются события начала 90-х годов в России, и спокойно потом происходит что-то подобное на Украине. Забывается одна революция на Украине, и через несколько лет на тебе вторая. Цветная революция на Украине. Все забывают люди. И уж увольнение журналиста откуда-то, а и забудут. Ну ладно, не сегодня. Но это вы сделаете завтра или послезавтра. Просто вы усваиваете столько информации в секунду, в принципе. Вы настолько погружены в информационное пространство. Вы сидите в интернете, смотрите телевизор, слушаете радио, читаете газеты. В вашей голове не задержится это долго. Вот хоть убейте. Вот это так. Вот это так, все. Поэтому нужно проблемы все по глобальности, я считаю, измерять. Вот здесь глобальность, ну, практически нулевая. Так же, как нулевой, я считал, глобальность в свое время, проблему Навального. И вот сегодня новость одна, которая меня, честно говоря, позабавила, которую я бы вот хотел с вами обсудить. Замечательная же новость. Смотрите, в Кремле назвали бредом публикация о финансировании Навального из Кремля. В администрации президента России назвали бредом сообщение о финансировании Навального из Кремля. Об этом сообщает ТАСС. Информация о финансировании из Кремля — полный бред и погоня за рейтингами, при всем уважении к журналистам, в общем-то. Ну, то есть издание, которое опубликовало эту информацию, что, оказывается, в их руках появились какие-то документы, свидетельствующие о том, что Навальный финансируется из Кремля, вот, а Кремль говорит, да нет, нет, это не так. Ну, вот понятная история, в принципе, понятная. Я просто вспоминаю разговор мой с своей соратницей Ольгой Байкаловой, еще в эфире другой радиостанции, когда мы с вами спорили, с большинством спорили, тогда большинство стояло не на этой позиции. Мы утверждали абсолютно, я вот настаивал на том, что действительно Навальный очень даже в интересах Кремля действует. Вот мне не верили. Сейчас эта информация появляется, и в Кремле говорят, это бред. Я могу поверить, в принципе, в то, что это бред. С другой стороны, ждать от Кремля сейчас реакцию, что, кстати, смешно, потому что ТАСС задает вопрос, звонит в Кремль и говорит, а что, Навальный ваш агент, а Кремль, да конечно, конечно, вы что, не знали? И бегают наверняка вокруг Кремля с флагом «Навальный наш агент», да? Ну, то есть это было бы странно, естественно, они это будут отрицать, да? Ну, давайте коротко, вот по этой теме, пожалуйста, потому что был такой, честно вам скажу, в одно время, сначала националистический, потом либеральный, народный герой, на которого делали очень большую ставку. Что сейчас? 7373948, телефон прямого эфира. Как-то все подпритихло, подзатухло после выборов мэра Москвы. Как-то после того, как осудили, вдруг что-то отпустили и что-то ничего больше. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
А у меня есть тема для обсуждения.
Ну, все-таки давайте я уж предложил тему, давайте ее как-то придерживаться. Уж простите меня, пожалуйста. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, алло, добрый вечер.
Ну, пока день.
Москва, да.
Да,
да. А вы знаете, мне что-то подсказывает, такой фильм был у нас странный, «Олигарх».
Так.
И там Кремль выступал как Шива многорукая.
Кто?
Шива.
Кто выступал там?
Кремль. Так.
Кремль выступает как Шива многорукая.
Да, именно так. Она Шива, то есть там многорукая.
Так. А что с Навальным-то скажете мне? Потому что
вот
персонаж...
Ну, как она, видимо, из рук, как из дерева.
То есть он один, он все-таки, он такой, да?
Вот есть такая мысль.
Что же, а где же либеральная общественность, которая билась и ломала копья за Навального? Почему она меня сейчас не пытается выпороть прилюдно? Где вы, друзья? 7373948, как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да, Кирилл, пожалуйста. Да.
В общем, ну, как назвать такую ситуацию, что человек получает 5 лет тюрьмы, и потом на следующий день выходит из нее, и еще плюс получает голоса «Единой России» на выборах. Ну, я думаю, здесь вообще просто никаких комментариев быть не должно.
Не знаю, когда я это говорил, мне говорили, я прекрасно помню, в тот день мне говорили слушатели, что я ничего не понимаю, и так просто получилось. А чего просто брезговать голосами?
Просто такой пример, когда вот, например, Эдуард Лимонов хотел избираться на пост президента России, даже на самой первой стадии его просто подогнали, ну, к месту, где должны были собирать 500 подписей, просто подогнали вооруженных полицейских.
Кому? Лимонову?
Да.
Лимонов тоже отдельный такой персонаж. И, кстати, если вы обратили внимание на риторику Лимонова, она сейчас очень даже вполне себе совпадает с риторикой Кремля, насколько я понял. Ну, может быть, она в каких-то частях, конечно, отличается, потому что все-таки Лимонов, он более радикальных взглядов придерживается относительно политики внешней России. Но, тем не менее, обратите внимание, то есть вразрез он не идет сейчас. Кто сейчас вообще вразрез идет? Вот у меня такой вот вопрос возникает. У меня такое ощущение, что сейчас в разрез никто не идет. Почему? Это другой вопрос. Потому что раньше зависели и сейчас зависят, или потому что понимают, что сейчас в разрез идти это глупо, это просто потеря политического веса. Почему никто? Нет ни одного информационного вброса про удальцов, в отличие от навальницев, говорит Фроги. Проголосуйте, Навальный кремлевский проект, да или нет? Пишет Джей Джей. Правая рука Навального, а Шурков раньше работал в ЮКСе в одном отделе с Сурковым даже, вот пишет Туман. Логично предположить, что Сурков создал проект Навальный, чтобы возглавить и развалить оппозицию. А Навальный развалил оппозицию или нет? Не верю, что ваш тезка агент Кремля. Еще скажите, что Новодворский агент Кремля. Если увижу реальные документы, то поверю. Виталий 44-й. Кремль всему глава, говорит, 41-й. Ну, давайте тогда, что нам тут спорить опять, да? Вот мы сейчас будем тут опять копья ломать, что-то думать. Зачем нам думать, когда у нас есть... Да, зачем нам думать? Вот надо было, знаете, на этом точку поставить, мне кажется. Здорово же звучит. Зачем нам думать? Нам думать не нужно. Когда нам лучше просто поставить вопрос на голосование, и никаких проблем с этим, в общем-то, и не будет. Действительно ведь, кто это нам написал? Джей Джей. Знаете, Навальный, агент Кремля, проект Кремля, 134-21-35. Я до данного момента так считал и так продолжаю считать, честно вам скажу, подчеркну этот момент. 134-21-35, Навальный агент Кремля, да? 134-21-36, нет. Да нет, ну это глупость, оклеветали человека. Оклеветали. 134-21-36. 134-21-35, Навальный агент Кремля, ну реально, ну всеми своими действиями он только на руку играл все время. Да еще после того, как признал Крым. Ну, что еще остается? 134-21-35, конечно, агент Кремля. 134-21-36, да нет, вы не понимаете, его оклеветали. Его оклеветали. И я прекрасно помню, когда я задавал этот вопрос, еще тогда, когда выпускали Навального, я сейчас как какой-то старик брюзжу, по-моему, да, уж простите меня, пожалуйста, большинство сказало, что нет, нет, вы ничего не понимаете, дураки, Навальный это борец. Ну, посмотрим, что сейчас будет. 134-21-35 проект, 134-21-36 борец. Ну, давайте проголосуем, посмотрим, что у нас получится. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Олег, я думаю, что...
Очень плохо слышно вас. Громче, Валерий, давайте.
Я думаю, что это 100%. Агент Кремля вспомнит только его этот вопрос с судом. То его выпускают, то его арестовывают, то его под подписку о невыезде, то опять арест. Ну, в общем... Круче только Васильева.
Круче только Васильева. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Мне кажется, что Навальный не понимает о том, что он агент.
А, то есть его используют, он дурачок.
Да, да, да.
Ну, кстати, такое тоже возможно. Такое тоже вполне возможно. 7373948. То есть нашли такого яркого, безусловно, яркого человека, нашли подходящую фигуру, ну, может быть, недостаточно понятливую, чтобы разобраться в том, где кто и как, куда воротит, и эту фигуру просто используют. Ну, такая пешка в игре. Возможно, кстати. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Виктор.
Да.
Мне кажется, что просто его купили, и все. Было приблизительно год назад, говорили о том, что дали ему 10 миллионов долларов, потом он хотел уехать, и у него не получилось. Значит, сначала он был сам от себя, а потом просто его подкупили, и он повелся на деньги.
Ну, я понял, о чем вы говорите. То есть такая вот возможная ситуация. Человек сначала на протестных настроениях зарабатывает себе некое имя, некий вес, а потом этот вес он, соответственно, продает. Себя продает. Интересно. Интересно. Напоминает мне одного из современных политиков, честно говоря. Не буду говорить. Давайте попробуем подвести итоги голосования. 69% говорит Навальный проект Кремля. 31% говорит нет. Как-то, ребята, что-то совсем энтузиазма-то нет в навальновцах. Молодые навальновцы, вы что с вами, друзья? Где вы? Почему вы забились по норам? Почему не защищаете своего лидера? Почему не ведете его? Не подталкиваете? Что случилось с вами, друзья? Вы признали свое поражение? Вы поняли, что вас изнасиловали морально просто и информационно? И вам обидно, и вы плачете тихо в подушку? Так? Или как? Я что-то не понимаю. Потому что я со всей ответственностью ждал сопротивления сейчас информационного от вас. А вы поникли, свои гордые головы склонили, встали, можно сказать, на колено, преклонили головы. Вот, получается так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ладно, давайте небольшую паузу сделаем. Не получается боя с навальновцами. Ну, в принципе, нет человека, нет проблемы, да? Нет героя, нет и воинов. Дальше продолжим после небольшой паузы.
Говорит Москва.
Вот это должно вдохновить всех тех, кто своими глазами наблюдал за перестройкой или потом как-нибудь читал в учебнике. Горбачев едет в Германию встречаться с Меркель и обещает защитить Россию и Путина. Поняли? Горбачев. Просто оцените. Горбачев едет в Германию встречаться с Меркель и обещает защитить Россию и Путина. Дальше. Это не Сурком, если что, пишет. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в преддверии визита в Германию заявил, что на форуме «Новая политика в Берлине» в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, цитата, «твердо займет позицию защиты России и ее президента Владимира Путина», говорит Интерфакс. Дальше. «Я, конечно, использую повод 25-летия, это цитата, разрушение Берлинской стены для того, чтобы больше никогда не было никаких стен, не только каменных, но и моральных, общечеловеческих. Как говорил в одной из детских сказок «Мудрый кот», жить надо дружно», сказал Горбачев Интерфаксу. И подчеркнул роль США, сложившейся вокруг ситуации, вокруг России ситуации. Цитата. «Эту же тему Я подниму и в беседе с Ангелой Меркель. По моему твердому убеждению, проблема Украины – это всего лишь повод, за который смогли уцепиться США. Россия пошла на новые отношения, создавала новые структуры сотрудничества, и все было бы хорошо, но не всем в США это понравилось. У них другие планы, им нужна другая ситуация, такая, чтобы они могли везде влезать. Будет плохо или хорошо, это их уже не касается. Важно, что они влезли. Говорит Горбачев. Дальше. Я и на форуме, и в беседах с руководителями и общественными деятелями твердо займу позиции защиты России, а значит и защиты ее президента Владимира Путина. Я абсолютно убежден, продолжает Горбачев, внимание, что Путин лучше всех защищает интересы России. Горбачев. Дальше. Конечно, в его политике хватает, как говорят, того, что за что можно зацепиться с критикой, но не буду я зацепляться за это и не хочу, чтобы другие цеплялись. И выразил надежду Горбачев, что ему в Германии удастся договориться со своими собеседниками и прийти к какому-то общему пониманию. Цитата. «Все-таки они хотя и бывшие руководители, но весьма влиятельные люди, и их мнение далеко не безразлично и для лидеров их стран, и для общественности в целом». Это Михаил Горбачев. Михаил Сергеевич, 7373948. И мне нечего добавить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь, Москва.
Да.
И вот по поводу Горбачева. В последнее время все хотели его судить, но как-то наши власти, естественно, по политическим причинам отказывали возбуждение уголовных дел по поводу по нему, боясь тем самым вызвать гнев и Запада там. А теперь, когда уже санкции есть, этих препятствий нет. И я думаю, что дело дойдет до его суда.
А я думаю, нет.
А он выгораживает самого себя таким образом, чтобы, под бой свою семью. Он же всегда только о себе думал и о своей семье. И он думает о будущем своей семьи, чтобы его все же не судили.
Но он старый человек, я думаю, что... Смотрите, интересная вещь, да, мысль вы интересно высказываете, но у меня есть некая другая мысль на этот счет. По поводу того, что его судили, будут судить или не будут судить, судить его явно не будут. Почему? Простой пример. Никто не судил господина Бориса Николаевича Ельцина. И вы помните, как передавалась власть от Ельцина к нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И вы помните, как Путин, кстати, я ставлю ему эту заслугу, честно, абсолютно, обеспечил нормальную, спокойную, адекватную, да, старость Борису Николаевичу Ельцину и смерть, как бы это ни звучало. Была адекватная, лояльная, нормальная передача власти без революции, без всего такого. Что мне кажется очень правильным, чтобы власть передавалась без революции. Ну, то есть, вы понимаете, да? Это и есть демократия, на мой взгляд. Нормальная демократическая демократия. Вот такая тавтология сейчас, потому что бывает не демократичная демократия. Вот. Это была передача власти. Также то же самое Горбачев. Вы обратите внимание, как Владимир Путин говорит о разных исторических событиях. Ведь он не дает крайних оценок. Вот вчера мы говорили по поводу революции 1917 года. Говорит, надо историкам разбираться, очень сложный вопрос. Конечно, оценки надо давать, сам оценку не дает. Все, не дает. Почему? Потому что нет плохой, хорошей истории. Есть наша история, и все. Вот Горбачев – это часть нашей истории. Мы, может быть, сейчас видим, какие Горбачев совершил ошибки. Вот, и... Ну, естественно, мы большую часть ответственности складываем на него, потому что на себя мы ответственность не привыкли складывать какую-либо, и мы от нее всегда отнекиваемся, правильно? Мы говорим, что мы простые люди, нас обманули, да, в определенное время. Обманул Горбачев, а потом Ельцин нас обманул. Но в целом, если подумать, ведь была серьезная поддержка и у Горбачева, и у Ельцина была серьезная поддержка в свое время. То есть была часть народа, которая поддерживала эти идеи, и она вместе, вся страна вместе с этими лидерами ошибалась. Обратите внимание. И вот я сейчас подумал, серьезно абсолютно, и хочу задать вам этот вопрос. А что если... И, по-моему, я даже не в первый раз вас спрашиваю. Горбачев тогда несознательно разваливал Советский Союз. Ну, то есть несознательно пытался его развалить. А Горбачев пытался, и вот сейчас вот обратите внимание, наладить вот эти гуманитарные связи общечеловеческие. То есть давайте предположим на секунду, что Горбачев – это не тот, кем мы его представляем себе, а мы известно, кем мы его себе представляем, да? А какой-то ужасный человек, который развалил страну, мы потеряли и так далее. А Горбачев – это человек, который выступал всегда с позиции некого гуманизма. Ну, то есть за мир во всем мире, вот прикиньте. То есть, да, может быть, это было плохо для нашей страны, но он такой. И, возможно, сейчас он нисколько не отступает от своей позиции. Он видит позицию США враждебную, он видит политику США во всем мире, он видит, как одно государство за другим отправляется к хаосу после того, как туда вдруг вмешалась политика США внешняя, да, в это государство, во внутренние дела, и говорит, США изменились, это не те уже Соединенные Штаты Америки, они ведут гнусную, гнилую политику, я буду выступать против них. За свои ценности. Может быть такое или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот, Алексей, вы в точку попали. Вот Михаил Сергеевич, он, конечно, был романтик. Правда?
Романтик. Вот,
ну, именно так, да. Он думал, что вот сейчас вот все, вот и мы разоружимся, и они тоже. И все-таки, вот как, вот, что называется... Как Сахаров говорил, там конвергенция какая-то произойдет, что все-таки люди будут жить в мире и на нашей планете.
Но не получилось у него. То есть он романтик был. Он не был, вы считаете, каким-то извергом, каким-то предателем. Он был романтиком. Он хотел мира во всем мире. Не получилось. Да, не получилось. Да, мы потеряли огромную страну. Да. Ну, то есть, говоря уличным языком, когда-то Горбачев повелся на сладкие обещания Запада дружить. Запад говорит, давай дружить. Горбачев говорит, давайте, давайте разоружаться. Горбачев говорит, давайте. Мы начинаем разоружаться, мы начинаем дружить, а с нами никто не дружит. До сих пор. И сейчас, возможно, он, видя это, говорит, ребята, не получается дружить. 7373948. В том числе, осознавая некие свои ошибки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я полностью согласен с предыдущим слушателем. Более того, в принципе, ну, одно дело объединение Германии и распуск, по сути дела, уже на тот момент недееспособной организации Варшавского договора, да, потому что уже, в принципе... Спаси, ничего не было. Ну, почему говорить, что Горбачев Советский Союз развалил?
Нет,
ну
там так...
абсолютно другие люди этим принимали участие. Это, прежде всего, Ельцин, да, которые голосовали за выход из состава. Это Верховный Совет Российский.
Я сейчас объясню. Просто почему, когда говорим, что Горбачев развалил Советский Союз, это достаточно несправедливо, я согласен с вами. Но так говорят, потому что якобы он начал перестройку, и он начал этот развал. Он дал возможность появиться таким персонажам, как Ельцин и так далее, и так далее, и так далее.
Смотрите, я вот так скажу, что, ну, во-первых, иногда глупость, она намного хуже, чем предательство. Это не иногда, а всегда.
А что а было?
Горбачева-то вменяют не то, что он какие-то шаги предпринял, там, перестройку необходимо было начинать. Потому
вы считаете,
что, к сожалению, такая была экономическая ситуация.
Так, а что же вменяют ему? Потому что мало времени. Что же вменяют ему? У нас очень
ему вменяют то, что он недостаточно жесток был. Посмотрите, вот каждого, то, что вот как раз ГКЧП, да, вот, ну, это то, что не повесили вовремя Ельцина, да. Горбачев всегда говорил, у него основная ошибка была, то, что, первое, он не запрещал, не снял железный занавес, надо было разрешить. Вот как мы сейчас ездим, смотрим, Испанию нам пока...
Ну, понятно, то есть надо было больше дать свободы.
И понимаем, что там в жизни лучше, да? У нас же было, как в 80-м, это какой-то идеал, Запад был.
Ну, так, знаете, у некоторых людей до сих пор 80-е в голове, и они считают, что на Западе люди ходят в туалет розами, понимаете? Есть такое ощущение. Или золотом сразу. Беда Горбачева в мягкости и вера в Европу, пишет Т. Нет, лучше Сталина раскопать, говорит 37-й. Да просто бабки у него, наверное, в фонде кончились, а жрать-то хочется. Ну вот 9-й так вот видит ситуацию. Ой, пишет 50-й. Что еще? Прислал мне сообщение 50, что вечером сегодня делаешь? Не мне, наверное, 50 писали, да? Горбачев был недалек в ума, Ельцин здорово жрал водяру, об остальных узнаем через 20 лет. 54-й говорит, доверчивость, национальная черта русского человека, пишет Арбат. Это означает, что атомная угроза мира миновала, и за это спасибо Горбачеву, пишет 14-й. На сайте говорит Москва. Сейчас новости, в общем, Горбачева еще будем оценивать, оценивать и переоценивать, да? А после этого вернемся. Шестнадцать часов шесть минут, четверг, ноябрь, день шестой. студии Алексей Гудошников. Всех здравствуйте! Почему всех здравствуйте, а не всем здравствуйте, я не понимаю. Ну, это у меня внутренняя проблема какая-то, знаете. Сам с собой ссорюсь, но это не важно. В общем, я рад вас еще раз всех приветствовать. Если только что присоединились, здравствуйте в первый раз вам. Не знаю, вот пока новости шли, я же читаю еще какие-то новости. Порноактриса Елена Беркова призналась в даче взятки 5 сотрудникам ГИБДД. И я тут читаю. 4 часа я их упрашивала взять деньги, перепугалась очень. Да и ребята слаженно давили, но я упорная, не сдавалась. Слава Господу и коррупции, говорит Беркова. Интересно, слушайте, а я думал, все-таки они, имеется в виду, взяли как-то ее, ну, по-другому взятку. Оказывается, все-таки деньги взяли сотрудники правоохранительных органов. Ну что ж, интересная тема, можно было бы ее обсудить, если где-нибудь только попозже. Сейчас я все-таки предлагаю обсудить одну из самых, на мой взгляд, интересных новостей сегодняшних. Вы знаете, у нас в утреннем эфире у нашего главного редактора Сергея Доренко был в гостях Игорь Стрелков, он же Гиркин, наверное, вам известен по событиям в Новороссии. И интересная такая штука, знаете, из этого интервью вырвали некую фразу, которую журналисты разных изданий начали цитировать. Я бы хотел ее обсудить. Вот смотрите, что пишут журналисты. Ну, один из примеров. Стрелков усмотрел в существовании ДНР и ЛНР выгоду для США. Бывший министр обороны, самопровозглашенный Игорь Стрелков. Вот же, цитата. «Это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русских и украинских народов», отметил Стрелков, говоря о нынешнем состоянии народных республик. Ну и, естественно, пошли там другие писать о том, что Стрелков назвал язвой ДНР, ДНР и ЛНР и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел в некотором плане справедливость некую восполнить, наверное, да? Прочитать полностью цитату, во-первых, а во-вторых, ее обсудить. «Я единственное, что могу сказать, — говорит Стрелков, — что существование Луганской и Донецкой народных республик в их нынешнем виде, особенно в виде, когда там продолжается вяло текущая, но не менее кровавая от этого война, оно, естественно, выгодно и Соединенным Штатам, в первую очередь. Только им на самом деле, поскольку это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжает стравливать русские и украинские народы как часть единого на самом деле народа некогда. Да и сейчас я уверен, что это на самом деле единый народ. И в этом плане они, конечно, там многоточие, и дальше, в общем-то, идет другой разговор. Это не важно. Важно вот понять эту цитату. Потому что я интервью это читал, не только слушал, но и читал. И точно вам скажу, что имел в виду Стрелков. Стрелков имел в виду, что Россия должна, по его мнению, войти с войсками, во-первых, на территорию юго-востока Украины и дойти до Киева. Понятно? И всю Украину, в принципе, ну, так сказать, завоевать, что ли, как угодно, освободить от хунты, так называемой. Ну, я буду использовать эту терминологию, чтобы вам было понятно. Вот такая у него идея. А в нынешнем состоянии, говорит, это язва, которая разъедает два народа. Смысла нет. Нас это все ссорит. То, как сейчас обстоят дела в Новороссии. И в общем-то, с этим сложно не согласиться, друзья. Вот, а как с этим не согласиться? Это действительно язва, это действительно ссорит два народа. И это действительно выгодно Соединенным Штатам Америки. Или нет? Или что-то неправильно говорит Стрелков? Я бы хотел этому пустить несколько минут нашего времени. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Михаил. Мне кажется, надо догнить, дать догнить Украине окончательно.
Что значит догнить?
Ну, потому что мы видим, например, люстрация проводится, кто увольняется, да? Увольняются какие-то, кто приходит на смену, то, как это делается, да, там какие-то женщины засовывают в мусорные баки.
Угу.
То есть это победившая гопота, не знаю, как это все назвать. Ничего хорошего там, это ничего хорошего там получиться не может. Кормить их Европой США не будет.
Знаете, вот в чем дело? Интересную мысль Стрелков высказал в этом интервью. Он говорит, кстати, расшифровку, если будет интересно, и сам звук можно у нас на сайте послушать, говорит Москва. Вот он сказал, да, он говорит, что США сейчас ведут примерно такую политику. Они входят в какую-то страну, и они даже завоевывать ее не пытаются. Единственное, что они делают, это создают в этой стране хаос. В принципе, как не согласиться с этой позицией? И вот с Украиной то же самое. То есть им выгодно, чтобы Украина, как вы говорите, догнивала, понимаете? Потому что она догнивать может 10 лет, 20 лет.
Ну, вы знаете, я не думаю, что Украина это не Восток. Это не арабы, все-таки у них и космос есть, и наука есть, и в конце концов, я думаю, там большая часть народа придет в себя.
То есть...
Когда увидит, что до чего не допрыгались, как бы, я уверен, что они, ну, сейчас уже в интернете уже вот эти всполохи, да, истеричные, эмоциональные, они уже такие становятся, как бы, уже сын Порошенко, который вручает там газовые плиты, да, то есть там, папа его обещает там компенсацию за погибшего, сколько там, ну, много, да. Так. И тут по национальному телевидению показывают, что сын Порошенко человеку, погибшему на то, точнее, его родителям, устанавливает газовую плитку, вручает два ведерка краски и грунтовки.
Между тем, сам сегодня сын Порошенко получил награду за особо активное действие во времена... Да, вы понимаете, он герой. Он героем становится, значит, народным практически. 7373948. Понял вашу позицию. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я бесстрашный воин-афганец.
Так.
Интересно, как...
Как что? Говорите, Алексей.
Как?
Что?
Не буду ли я с икуном?
Да, отлично, интересный вопрос. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да, Владимир, я долго ждал просто комментария.
Да, долго ждал. Слушай, видите, то один товарищ, то другой с бутылкой сейчас. Угу. Мы сидим это обсуждаем. Слова убийцы, который зашел с оружием на Украину.
Слова убийцы, убийцы... Кто убийца?
Стрелков.
Ну подождите, с другой стороны, что не убийцы? На войне всегда убийцы.
Подождите, но когда человек, понятно, что на войне, но когда человек на войну заходит, раздает оружие в чужое государство.
Так у него цель была? Он говорит...
Видите, цель была, а сейчас он уже критикует, сейчас он уже может сюда, в Россию прийти к нам.
Не, вы не поняли. Смотрите, цель-то была какая? Вот он не критикует ДНР и ЛНР, он критикует нас за то, что мы, России, сейчас, мягко критикует, за то, что мы сейчас не берем и не входим туда и не идем до Киева. Вот за что он критикует. Не за существование ЛНР и ДНР, а за то, что нет той поддержки, которая должна быть, на его взгляд. Вот за это критикует. Понимаете, в чем все пирожки-то? То есть ему бы хотелось более радикальных действий человеку. Но сейчас, в данном виде, сейчас, как вот сейчас развиваются события на юго-востоке Украины, Стрелков называет это некой язвой. А вот вы согласны с этим или нет? То, как сейчас обстоят дела на юго-востоке Украины или вообще-то Новороссии, да? Мы больше так любим говорить. Но тем не менее, давайте. 134-21-35. Вы говорите, что да, вот сейчас в том виде, в котором есть, это будет язвой, да. Язвой в том плане, что лучше никому не станет. Лучше украинскому народу не станет. Лучше... русскоговорящему украинскому народу не станет. Лучше на Юго-Востоке люди жить не станут, лучше где-нибудь в Киеве люди жить не станут, всем будет становиться только хуже. Россия от этого лучше никак не станет. В этом плане это, да, это язва. Беда, потому что нельзя решить этот вопрос, не получается его разрешить. 134-21-35. 134-21-36, нет, вы не видите, вы не можете охарактеризовать положение дел сейчас, как вот такую какую-то незаживающую язву непонятную, да? Вы не можете, вы считаете, что есть какая-то конструктивность, что ли, в действиях сейчас, и, может быть, со стороны ополченцев, может быть, со стороны украинских властей. Ну, украинцы, давайте назовем их просто сейчас украинцами всех, да, вот, чтобы удобно было понимать. То есть есть некий конструктив. 134-21-36, и нельзя называть это язвой. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Обсуждаем. Украина убыточное государство или прибыльное?
Убыточное.
Будущее государство. Пункт второй, о котором, ну, никто не говорит. Государство сколько живет?
Государство какое?
Ну, какое-то вообще. Вот российское, там, в России, там, экономический кризис начался при Иване Калите, ничего как-то. Потому что есть какие-то природные ресурсы, которые позволяют затыкать дыру.
Так.
Если вы с каким-то убытком, у вас все время, каждый год сходите с убытком, пытаетесь прожить лет 50, вы помножите этот убыток на 50 и посмотрите, значит, какой дурак будет Украину содержать. Поэтому Путин ждет, он даст нам сгнить просто.
То есть вы
поможете просто не на 50, на 100-то.
То есть вы считаете, что нужно сейчас дождаться? То же самое, что говорил...
Ну хорошо, вот смотрите, значит, Украина бегает там и хочет найти там 10 миллиардов там на год или что-то, помножьте на 50. Ну, это будет 500 миллиардов. 500 миллиардов стоит вся немецкая промышленность. Они что, заболели этим хохлам отдают?
Ну, я понял, поэтому о чем вы говорите.
Все сидят и создают очень простая вещь.
Но, с другой стороны, чем они дальше себя загонят в этот, ну, назовем его, котел такой экономический, чем ниже они упадут, тем нам сложнее потом их будет вытаскивать оттуда.
А зачем их вытаскивать?
А в смысле? Я понимаю, когда мне бы говорил это гражданин США...
Подождите секундочку. Значит, сейчас объясню. Во-первых, у них есть регионы, которые сами вытащатся. Вот их господин Путин и отцепит.
Отцепит. То есть мы...
Вот Днепропетровск какой-нибудь, он вполне, так сказать, прибыльная конструкция. Донбасс.
То есть вы считаете, что так или иначе это есть в планах нашего руководства?
Ну, знаете, вообще восстановление территории такой мелкой по размеру, как Донбасс, оно крайне простое. Слушайте, вы только не смейтесь, вы на бумажке посчитайте.
Так я не смеюсь.
Если он им потихой там, послав какого-нибудь сержанта КГБ, разрешит наркотиками торговать, они восстановятся год за два.
Ничего себе, вот это вы даете. 7373948, телефон прямого эфира. Интересные методы восстановления, да, экономики. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, Стрелков наконец-то понял, что Путин является засланным казачком.
Чего?
В России. Английским засланным казачком для уничтожения России. И вот эту язву сделал Путин специально. Потому что действительно надо было идти сразу, либо вообще не входить в Украину. Слушайте, либо идти сразу до Киева.
Вы интересно так звучите, потому что в большинстве своем сейчас люди высказываются о том, что Путин, наоборот, как раз действует в интересах России. Даже Горбачев об этом говорит.
Он не действует в интересах России.
То есть, это, ну, понятно.
Идея англичан была всегда сделать из России сырьевой придаток.
Так а мы бы и есть сырьевой придаток.
Нужна, что Россия, его великая Россия.
Подождите, а что его делать, если он так и есть? Подождите, нет. То есть, если у них была такая идея, они к этой идее успешно пришли, пришли где-то в 90-х они уже успели это сделать. То есть, они что, доделать хотят? А что доделывать? То есть, если сравнить положение дел в 90-е и положение дел сейчас, ну уж явно лучше живем, чем в 90-е. Только не рассказывайте мне, что сейчас мы живем хуже, чем в 90-е. Да, отдельные группы граждан, которые дорвались до кормушки первыми в 90-е, живут, жили тогда лучше, чем сейчас. Потому что их в определенный момент могли этой кормушки лишить. Да? Но в целом, друзья, слушайте, просто берешь, открываешь глаза, смотришь, на каких автомобилях люди ездят, и все. Просто найдите мне хоть одну шестерку «Жигулей» в Москве, чтобы ездил на ней москвич. И я вам пожму руку сразу, да? 7373948, то есть мне не совсем это понятно. Они сначала нас добили, они сначала нас развалили, сделали сырьевым придатком, потом дали нам немного возможности что-то порулить, а потом говорят, а нет, все-таки добьем, так что ли? Вот такие они коварные. И для этого прислали нам президента нашего. Интересная идея. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Андрей, Подмосковье.
Да, пожалуйста, Андрей.
Вы знаете, мне кажется, не нужно никуда идти. Это мечта была бандеровцев, чтобы мы туда зашли и втянулись в войну. Зашло бы туда НАТО, и мы понесли бы большие потери.
Зашло бы НАТО или нет? Вот напомните, когда НАТО последний раз куда-то заходило и вело вот активные боевые действия вообще?
Не могу я вам напомнить, но мне кажется, вот то, что сейчас стоит с Новороссией, да, это есть некий, вы знаете, ну, сценарий Приднестровья, и, в принципе, там должна создаться украинская армия, которая должна освободить саму Украину.
А, то есть изнутри это все должно идти. Понял, спасибо огромное. Но это очень долгий период времени, насколько я могу понять, да, вот я не эксперт в этом вопросе, честно вам скажу, но это, наверное, дольше. Да? А наплевать на Украину, когда в России были проблемы, всем было наплевать, почему нас опять хотят подрядить на какую-то помощь. Пишет нам слушатель, который называет себя сам провокатор, это не я говорю. Он так подписался на сайте «Говорит Москва». Почему нам помогать Украине? Да не Украине помогать, а зачем нам помогать Украине? Мне вообще непонятны вот эти все тезисы «помогать Украине». Да, стоять за правду. Вот этот тезис мне уже больше нравится. Помогать людям, за которыми правда. Помогать избавлять мир от лжи некой. Да? Вчера в эфире разговаривал с одной прекрасной дамой, которая неизгладимые впечатления оставила в моей душе, некий отпечаток, да, потому что, ну, видно, что у человека вот нет мозга, Он просто уже отсутствует, он заменен некими штампами, которые где-то она черпает, может быть, в интернете и так далее. И таких людей ведь много. Бороться за этих людей, за их сознание в некотором плане, за их будущее, за то, чтобы они не превратились уж совсем в каких-то овощей бездумных, правильно? А основывающие какие-то свои знания на том, что они прочитали в интернете. 7373948. За будущее человечества бороться, в конце концов. За правду. Мы же всегда боролись за правду или нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Евгений, Москва. Вы да. знаете, вот вы сейчас напомнили вчерашний разговор. Я его не слышал, честно говоря. Но моя мать, 79-летняя женщина, слушала это все.
Так,
и вы знаете, что она сказала?
Что она сказала?
Как вы все это держите? Вот это и мадам.
Да это я понимаю. Не, ну это работа моя, работа. Все просто, смотрите, значит, все просто. Работа. Вот знаете, есть врачи, к ним приходят разные пациенты. Пациенты приходят на осмотр. Я не сравниваю спикеров с пациентами в прямом в смысле этого слова, я не говорю, что они больные, там, эти спикеры или чего, да, чтобы никто не обижался. Я просто говорю, что есть работа. И вот пациент, он может быть опрятным, чистым, он может подготовиться к приходу к врачу, да, поговорить правильно. То есть на осмотр приходит человек, дает себе отчет. А человек может прийти грязный, неопрятный, с запахом, понимаете, не мыться, в грязной одежде. Такое тоже бывает. Вот то же самое со спикерами. Есть люди опрятные, опрятные в словах, опрятные в мыслях. Есть люди неопрятные, которые разбрасывают вокруг себя всякие массы, в том числе и каловые информационные массы. Ну, что поделать? Ничего здесь нельзя поделать. Если бы у меня была возможность с ними не говорить, я бы никогда не говорил. Я вам честно признаюсь, я это всегда воспринимаю как некое наказание себе. Ну, и задаюсь вопросом, за что, Господи, ты посылаешь мне этих людей? Я не знаю. Значит, нам нужна победа, одна на всех, за ценой не постоим. Значит, импортная победа, задается вопросом 31-й. Грузию принудили к миру. А почему Украину не хотим, говорит Рамзан. Мы не должны спасать всех, говорит Асад. Почему не должны спасать всех? А зачем мы живем тогда, Асад, если мы не будем спасать всех? Как же мы забыли великую вот это наше какое-то мессианство, что ли? Или мы забыли о нашей великой цели? Мы забыли о том, зачем вообще мы существуем на планете Земля? Что, мы существуем только для того, чтобы есть, пить? Для того, чтобы купать новые и новые какие-то там продукты? Может быть, какую-то новую технику домой, новые автомобили. Shall we buy a new guitar? Да? Вы помните это? Shall we drive more powerful car? Пел Pink Floyd. Что-то типа того. Я просто в английском не то чтобы эксперт. Ну, то есть мы для этого живем или для чего мы живем-то? Что мы будем оставлять потомкам? О чем мы будем говорить? О том, что мы очень здорово играли в боулинг где-то или сходили в торговый центр и купили новую кофту? Или что? Что мы будем рассказывать? Я не понимаю. А вот я обожаю пламенных одержимых демократок. Они всю ночь молотят, как бешеные. На месяц хватает, говорит 54-й. Смешно. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
По поводу высказывания Стрелкова, да?
Угу.
Он сказал, что я услышал, что Америка это все делает. И тут же он как бы своим словом противоречит, говорит, что надо идти до конца на Киев. А что, до Киева пока будем идти, без жертв будет? Сколько украинцев умрут за это? И вот у вас есть слушатели, угу, звонят, которые говорят, пусть сгниют.
Угу.
Либо зомбоящик они так слушают, либо мозгов нет. Вот Стрелков, вот это высказывание, немножко оно как-то...
Слушайте.
Разрушено. Он вроде говорит, между братьями война, Алексей.
Да.
А тут же говорит, надо идти на Киев. А на Киев идти, там же не только вот эта хунта, как вот вы сказали.
Я понимаю. Я просто могу объяснить вам коротко. Смотрите, гражданская война в том виде, в котором она сейчас есть, насколько я понимаю, да, вот, опять же, не экспертно, просто вот видение со стороны объясняю. Как я понял слова Стрелкова, она бесконечна. Она реально бесконечна. Она может идти 5 лет, 10 лет, 20, ну, сколько угодно лет может идти эта война. Вы прекрасно знаете, как рассоединялись страны, да, и начинаются споры насчет каких-нибудь территорий. Сколько длится война, так скажем, назовем это война или спор, да, Нагорный Карабах, вот вам что-то говорит, вот просто как общаются друг с другом армяне, да, и азербайджанцы. Вот просто посмотрите, вот этот старинный их древний спор, вы понимаете? Сколько этот спор будет длиться? А то, что предлагает Стрелков, оно имеет некую конечность, понимаете, да? То есть человек просто спокойно ну, не спокойно, а, да, с жертвами, понятно. Ну, как примерно в Великую Отечественную войну, да? Вот понимаете, на нас пошла Германия, а мы дали Германии отпор и дошли до Берлина, правильно? Логично. При этом пострадало множество людей. При этом наверняка пострадали невинные люди и так далее, потому что это война. Но 9 там, мая, ну, 8 мая 1945 года подписан был соответствующий документ о капитуляции Германии, все, и до свидания. Война закончилась. Наступил некий логичный конец. Да, она потом развивалась информационная, да, потом развивалась холодная война с Западом, но это уже другое. Но та война имела логическое завершение, а гражданская война может не иметь его, этого завершения. И украинцы с русскими, русские русских, украинцы украинцев, украинцы русских, русских, как угодно, будут бить, бить, убивать, 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 убивать. Сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. То есть это будет постоянно. Надо же как-то это решать. Либо отсоединять, либо захват. Надо что-то делать. А вот что делать, это другой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. 91% говорит, что в нынешнем виде действительно Новороссия — это некая такая язва, которая будет, ну, она не заживет. Невозможно. Завтра не получится так, чтобы вдруг все сказали: а, ну и ладно. Вот есть Новороссия, и ладно. Все, она не заживет, считает 91%. Согласны здесь со Стрелковым. И 9% только этому противостоят и говорят, что да нет, нельзя так говорить. 7373948, вот за кем будет правда? Не всегда же большинство оказывается правым. То есть, может быть, 9% вы можете на это рассчитывать в каком-то плане, что вот это большинство, это 91%, он окажется неправ в каком-то, в какой-то момент времени. Можете ждать этого. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Я вот хотел немножко уточнить одну вещь.
Да.
И Стрелков, он обозначил правильную ситуацию. Украина сейчас, вот та ситуация, которая сложилась, это язва, которую использует Америка, дабы сохранить однополярный мир. И большая заслуга Путина, вот я считаю, это то, что он сейчас не ввязывается в глобальные военные какие-то действия и пытается
а
на
что
политическом
делать?
Уровне.
А что делать?
Дело что? В том, что вот за последние несколько там десятилетий мир, если раньше было некое противостояние, было Советский Союз, было США там. Угу. Сейчас получается.
Это я понимаю, что делать с Украиной.
Только одна страна, США.
Ну,
есть
что
у нее
объясняете,
поддержки, это Евросоюз, НАТО.
Слушайте, подождите. И... давайте не будем объяснять друг другу очевидные и простые вещи. Давайте вы мне скажете, что делать дальше с Украиной, с Новороссией, что делать?
Ну, в данной ситуации тут нельзя дать определенного решения. Входить и разрывать в клочья, там сеять, разрушать, это тоже не выход.
Так оно и так разрывается все в клочья каждый день. На протяжении там секунды за секундой, минуты за минутой, день за днем, понимаете, час за часом, неделя за неделей, оно так и разрывается внутри, 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 убивают люди друг друга, убивают, 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 убивают. Какой логический конец в этом будет? Противостояние из-за чего должно спасть в определенный момент? Почему в определенный момент вдруг войны там нацгвардии и войны ополчения вдруг скажут: черт побери, это же наши братья, бросят оружие и обнимутся. Вот что должно произойти, чтобы это случилось? С какой стати это должно произойти? И произойдет ли это? Я готов, как Горбачев, как романтик, верить в то, что это произойдет завтра. Завтра люди скажут: мы больше воевать не хотим. Ни за тех, ни за других, ни за третьих. Мы хотим все обняться, мы хотим... Мы хотим дружбы, мира мы хотим. И все, и побросают оружие, и начнут друг друга целовать. Я хотел бы этого увидеть. Но что-то мне подсказывает, что не получится так. А какие есть выходы в этом? Вот Стрелков выход предлагает свой. Этот выход, очевидно, не поддерживается сейчас Кремлем. Какой выход предлагает Кремль, мы тоже видим. Какой выбираете вы, это уже на ваше усмотрение. Ну вот такая ситуация. Давайте сейчас сделаем... перерыв на новости, послушаем, что у нас интересного, а после этого продолжим уже с новой темой. Перед тем, как мы перейдем к следующим новостям, друзья, я понимаю, что для наших некоторых слушателей, возможно, я не знаю точно, я, опять же, не специалист, не врач, но, возможно, у этих людей есть некие такие, знаете, ограниченные возможности восприятия. Я повторю и объясню свои слова. Поскольку, ну, тяжело, например, вот Виталий Северов, так подписывается слушатель в Твиттере. Мало того, что он ругается, это, ладно, полбеды, это его культура, вряд ли могли дать этому человеку достойное образование, и, в принципе, он вряд ли читает. Но это не важно. Виталий Северов пишет: «Ты украинцев сравниваешь с германскими фашистами? Совсем, что ли, мозгов нет? Кто войну развязал, если не Россия?» Пишет Виталий. Виталий, специально для вас должен все-таки я объяснить свои слова. Во-первых, я не сравнивал украинцев с фашистами. Я сказал, что есть войны, у которых есть конец. И для примера, для самых глупых людей специально привел самую-самую известную войну, которая только есть на планете Земля. Самую известную, самую кровопролитную. Специально для вас, Виталий, чтобы вы поняли. Но у вас не хватило возможностей для восприятия. Специально для вас, Виталий, привожу два примера еще разных войн. Вот, например, война в Афганистане. И вход войск в Афганистан, который не привел ни к какому логическому завершению и только лишь сейчас приводит к тому, что с каждым годом, да, с каждым месяцем растет наркотрафик из Афганистана, героиновый, а войска известно, какие входили в Афганистан, да, и какие там за свободу боролись и продолжают бороться, да, это вот один тип войны, когда создается хаос на территории страны и ничего хорошего этой стране не светит. Понятно, Виталий, да? Понятно, в вашей голове теперь понятно. И второй тип, вот специально для вас сейчас я объясню, не на примере Великой Отечественной войны, а на примере Отечественной войны 1812 года. Ну, потому что вы глупый человек, очевидно, да, вы не понимаете. Когда враг наступает, и этого врага разбивают на голову, все, его больше не существует, когда люди доходят до Парижа, еще куда-то, до Берлина, если в случае Великой Отечественной войны. Теперь понятно, Виталий? Теперь в вашей голове это как-то улеглось? Вы смогли это понять? Никого фашистами не называю. Я вам говорю, что есть два типа войны. И вот сейчас на Украине идет гражданская война. И сколько она продлится, неизвестно. А взять Киев, в принципе, можно было бы, наверное, достаточно быстро. Во всяком случае, об этом говорят многие специалисты. С другой стороны, нужно это или не нужно, это, да, это справедливый вопрос. Кому нужно, кому от этого будет хорошо или нет? Вот Дима еще написал, еще один человек со сложностями восприятия действительности. Смотрите, специально читаю, чтобы вы понимали, с кем приходится работать, друзья. Я знаю, что таких меньшинство, но тем не менее. «Алеша, прочитай меня в эфир, то, что ты конченый, и ты проект Путина», пишет мне Дим. Дим, я прочитал вас. Дальше что? Что это теперь меняет восприятие действительности? Во-первых, я не совсем понимаю, что такое конченый. Вы уж мне отдельно объясните, пожалуйста. Вот. А во-вторых, по поводу проекта Путина. Если вам угодно считать, что я проект Путина, считайте так. Считайте так. По мне лучше быть даже проектом Путина, чем, например, проектом того же Порошенко или Обамы. Путин свой. Русский человек из России. То есть, если бы передо мной стоял такой выбор, то я бы выбрал однозначно человека из России. Здесь нашего президента. Каким бы он плохим ни был, вот я бы выбрал его, потому что он наш президент. Потому что он несет ответственность за нашу страну. Плохой, хороший, нравится там вам, не нравится, да? Пока вы набираете, ковыряя в носу свои смс-сообщения, Дима, человек решает глобальные вопросы. Нравится вам это или не нравится, я лучше буду рядом с этим человеком, чем рядом с вами. Потому что вы, Дима, как были никем, так и будете никем. Понимаете, в чем дело? Как от вас не зависело ничего в этом мире, так и не будет зависеть. Как вы ничего не решали, кроме того, чтобы, ну, там, поесть и сходить в туалет, так вы ничего не будете решать. Вы, Дима, никто. В этом вся беда. И беда демократии современной, особенно в России, на мой взгляд, в том, что никто имеет права высказаться. Я ругаю нашего президента лишь за одно. Он слишком демократичен по отношению к таким персонажам, как вы, Дмитрий. Если бы только когда-нибудь такое счастье мне вообще было даровано Богом, чтобы я пришел к власти, вы бы чихнуть у меня не смогли. Чихнуть. Вы бы уже валили лес в Магадане. Уже все, до свидания, вас бы здесь не было. Поверьте мне, во мне демократии намного меньше, чем в президенте. И в этом плане, если вы говорите, что я как-то, может быть, там, проект Путина, может быть, не знаю. Я намного более жестокий проект, честно вам скажу. Я, скорее, проект Сталина. Вот я честно вам признаюсь, и скорее проект Сталина. И многое сегодня, что происходит в мире, меня колоссально не устраивает. И я вижу, как серость, посредственность, глупость, бескультурие просто вырывается наружу. Я вижу, как это бескультурие, посредственность, серость, эти недоумки выходят куда-то на улицы с какими-то лозунгами, вместо того, чтобы читать книги. И меня это раздражает. Я вам честно скажу. Меня просто воротит от этого. И очень сильно я не хочу, чтобы такие люди принимали какие-то решения. Вот не хочу я. Вот хоть убейте меня. Вот есть такое право при демократии каждому высказаться. Вы, слава богу, вместе с Виталием высказались. Но есть право при демократии и другое. Абсолютно начхать на ваше высказывание. Мне, например. И я, воспользуюсь своим демократическим правом, чхаю на ваше мнение с высокой колокольни, ибо это даже не мнение, потому что мнение должно быть основано на знании. А это называется сесть в лужу, что-то сделать и пузырей ждать. Вот чем вы занимаетесь. Идите, работайте, уважаемые некоторые наши слушатели. Я еще раз хочу осознанно подчеркнуть, что это ни в коем случае не большинство наших слушателей. Потому что я прекрасно вижу ваши сообщения на СМС-портале. Просто я знаю, что есть некоторые. Вот иногда я им посвящаю время. Почему я им посвящаю время? Ну, потому что надо, ну, если никто не скажет, обидно будет, понимаете? В школе вам сказали, вам было недостаточно, да? В институте вам сказали, вам было недостаточно. Ну, давайте я вам скажу это. Давайте вы еще проживете лет 50, осознаете, да, что вы уже постарели, что ничего за эту жизнь не сделали, осознаете свое место в жизни, что вы деструктивны, что нет в вас творца, нет в вас созидания, что вы ничего не сделали, кроме того, как перерабатывали тоннами еду, пропуская через себя и превращая в каловые массы. И потом вы будете расстраиваться перед смертью. Может быть, вот такой вариант событий, если вы мне сейчас не поверите, да? Но лучше поверить мне сейчас и начать действовать, что-то хорошее делать, созидательное, творить. Творить что-то позитивное, хорошее, что-то на пользу людям приходящее, поддержать кого-то в этом мире, в конце концов. В поддержке нуждаются многие. Может быть, вот с этого начнем? Вот это такое, может быть, ну, отступление, я понимаю, наверное, неправильно, но тем не менее, друзья, вот тем не менее. Вы понимаете, есть такой режиссер Оливер Стоун, он сегодня заявляет, я собираюсь снимать фильм о Путине. Оливер Стоун, режиссер. Этот человек... Он действительно противостоит, как во многом у нас Макаревич противостоит линии партии, так скажем, так этот человек противостоит линии партии там на Западе. Но это серьезнейший человек. Это режиссер серьезнейший, который наснимал таких фильмов, понимаете? Это не меньше, чем Михалков, а то и больше для мировой общественности, для мирового кинематографа. Вот мнение этого человека мне интересно. Потому что он, это единица, это величина. Я предлагаю, понимаете, я вижу просто эту гниль, которая прет со всех щелей, я вижу ее. Я не знаю, когда это началось в России, я не могу понять. Может быть, когда Андрей Малахов стал приводить к себе в эфиры каких-то непонятных людей, каких-то задротов, непонятных абсолютно, которые высказывали свое мнение. Может быть, вот в этот момент это все и началось, я не знаю точно. Но это пора прекращать. Надо слушать людей, которые что-то понимают. Ну вот, на мой взгляд, так нужно делать. Слушать Оливера Стоуна, ибо это режиссер с мировым именем. Слушать Михалкова, ибо это человек с мировым именем. Слушать Макаревича, можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, ибо у человека все-таки есть вес. Понимаете? Но никак не слушать, вот, например, Виталия Северова, Дмитрия, который мне написал. А что вас слушать? Что вы сделали? Вы кто? Вы кто есть такие? Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста. Ведь никто же. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Поэтому я призываю, друзья, когда мы обсуждаем какие-то темы, давайте звонить и обсуждать эти темы. И не ставить друг другу в упрек что-то. Да? Если вам нравится выкрикнуть какую-то глупость и убежать, это здорово, но это уровень 5 класса. Давайте мы будем звонить, отстаивать свою позицию, и позиция эта будет обоснованной. Сейчас небольшая пауза. чтобы мне не быть, вот, вот знаете, таким каким-то непонятным учителем, да, я не люблю сам учителей, вот, я прошу вас, это реально просьба, серьезно, абсолютно просьба, обсуждаем темы, спорим концептуально, давайте я постараюсь отныне не читать сообщения и не слушать людей, которые будут спорить неконцептуально, которые будут спорить а-ля, а ты сам дурак, вот да, ибо я не говорю, вы дураки, я говорю, какое у вас мнение? И ответьте мне, какое у вас мнение, если это мнение. Если у вас нет мнения, не надо вообще ничего говорить. Сидите, слушайте тех людей, у которых есть это мнение, основанное на чем-то. Поверьте, они позвонят, и вы их услышите. После небольшой паузы дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вот в Госдуме, и это абсолютно серьезная тема, сегодня вот такая появилась информация, что якобы хотели запретить продавать сигареты с 18 лет, а хотели повысить планку до 21 года. Дальше появляется другая информация. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников считает глупостью идею запретить продажу сигарет гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, и полагает, что до оформления в виде законопроекта инициатива даже не дойдет. Не понимаю. Не понимаю, почему, например, Сергей Калашников, глава Комитета Госдумы по охране здоровья, считает эту идею глупостью. Это что? Это лоббирование интересов табачных компаний здесь у нас? Или что это такое? Я понять не могу. Потому что, например, я считаю, что да, действительно, чем сложнее будет купить сигареты, чем прочнее будут запреты на покупку этих сигарет, тем лучше. Я не хочу, чтобы люди курили. Я не хочу, чтобы люди сами себя убивали. Я не навязываю это. Я не говорю, что нужно запретить абсолютно. Но молодые люди, которые подчас начинают курить не из-за того, что они там хотят курить, или они пристрастились, или это какой-то там осознанный выбор, а просто потому, что они хотят казаться взрослее, не должны иметь доступ к сигаретам. Ну, не должны. И говорю я это как человек, который курил. Курил сам. Имел доступ к этим сигаретам в определенный момент. Да? Некоторое время, довольно продолжительно, я курил. Сейчас не курю. Вот. Считаю это ошибкой в своей жизни. Очень сожалею об этом времени. 7373948, телефон прямого эфира. Да, конечно, каждый должен учиться на своих ошибках. Но мне кажется, умный человек должен учиться на чужих. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Владислав меня зовут.
Да, пожалуйста.
Затея на самом деле глупая.
Почему?
Объясню почему. Если мы пионеру 12-летнему запрещаем, это одно. Но если мы запрещаем 18-летнему пацану, это совершенно другое. 18-21 год – это практически сформировавшийся человек. Мы 18 лет человеку доверяем оружие, он читает присягу и идет защищать родину на войну.
Так вот это неправильно. Вот это неправильно. Я предлагаю, что 21-летие вообще сделать как раз возрастом тем, когда человек становится совершеннолетним. Понимаете,
хорошо, повысить. Тогда давайте в комплексе эту проблему
решать. Да, я абсолютно согласен.
Что умирать можно, а курить нельзя.
Ну, я понимаю. Но, с другой стороны, курить – это тоже умирать, поэтому получается... Умирать от пули можно, а умирать от курения нельзя. Вот примерно так. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алексей, скажите, да, пожалуйста, как вас в интернете найти? Я вчера сына просил, вот, чтобы он
ВКонтакте.
Эту тетю послушал вчерашнюю.
А, это тетю? Тетю как можно найти на «Говорит Москва». Все, я скажу. Тихо, спокойно, а то мы так сейчас уйдем. Легко. Заходите на «Говорит Москва». И у нас там есть записи всех программ. Особо рекомендую, честно вам скажу, послушать сегодня, что Стрелков говорил. Мне интересные мысли там есть, серьезно. Послушайте, подъем сегодняшний. Но если интересно, можете послушать эту тетку, да, которая вчера была. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений Подольск.
Да.
Ну, у вас получается такое же утопическое мнение, как у Горбачева во время введения сухого закона.
Угу. Почему?
Ну, не стало, грубо говоря, в свободном доступе водки.
Люди начали гнать самогон. А что, будут табачок сажать у себя на балконе?
Да легко.
Не знаю, я вот таких примеров не видел. Людей, которые гонят и сейчас самогон, я вполне себе видел. Вот вчера, честно даже признаюсь, взял да выпил рюмку самогона домашнего. Ну, да, 50 грамм. Довольно ничего такое было. Как это? Из вина. Из винограда сделано. Граппа называется или нет? Или я сейчас ошибаюсь? Ну, ладно, не суть. Ну, то есть, люди такие есть. Ну, чтобы табачок сейчас растили сами. Ну, может быть, такие энтузиасты есть, но, по-моему, это слишком трудозатратное занятие. Калашников не прав. Пусть молодежь лучше курит, чем колется героином, которым нас завалили по вершину Эльбруса, говорит 54-й. 54-й, не знаю, как... стоит ли выбор у курильщика, колоться или курить? Когда я курил, у меня такого выбора не стояло. То есть, на мой взгляд, это вообще не особо связанные вещи. Сигареты должны стоить по 1000 рублей за пачку, считает Леха. Саша Самогонщик. Легко выращивать траву для курения в домашних условиях. Но я, например, не пошел бы против закона, Саша. Вот это мое восприятие мира. Как ваше восприятие устроено, я не знаю. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Да. Москва, 35 лет. Угу. Нет, полностью вас поддерживаю. Конечно, надо запретить и контролировать, и наказывать любое, так сказать, отклонение от закона. А вот по поводу постоянной отсылки к Горбачевским там сухим законам, ну послушайте, ну есть статистика, там улучшение здоровья, улучшение продолжительности жизни, улучшение рождаемости, ну о чем мы говорим? Может быть метод немножко корявенький, ну знаете, оплевать можно все что угодно.
Я понимаю, о чем вы говорите, а если вам не нравится там Горбачевский сухой закон, так вы вспомните кумира миллионов, не антикумира Горбачева, да, а настоящего кумира миллионов Сталина. Итак, посмотрите алкогольную политику в Советском Союзе. Для прикола посмотрите, сколько мы потребляли на душу населения, если вам будет интересно. До Великой Отечественной войны, во время, после. Вот обратите внимание, как великий вождь, да, вот, как великий человек со знаком и плюс, и минус великий, между прочим, решал проблемы. И все, и вдруг, наверное, вам перестанет казаться вот эта вот идея сухого закона с Горбачевым такой уж утопической какой-то или неправильной. 7373-948 или деструктивной. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Михаил Михайлович с вами говорит.
Да, пожалуйста, Михаил Михайлович, алло. Высказывайтесь. Да, да, говорите.
Я что хочу сказать, Алексей, вы мне очень нравитесь как комментатор, и я придерживаюсь вашей бабушки, которая восхищается вами, полностью на вашей концепции.
Спасибо большое, то есть моей бабушкой восхищаетесь. Да, бабушка мне всегда говорит, хорошо, все. Как вас зовут, Алексей?
Алексей, меня зовут. Вы знаете, здесь я не согласен по поводу ужесточения. Почему? Потому что цена на сигареты, да, и на алкоголь, это, как правило, развивает контрафактный рынок и подпольный, вот, ну, криминальный, грубо говоря, рынок. Тут нужно бороться, понимаете, тут нужно бороться даже не столько с никотином, с алкоголем. Смотрите, сколько сейчас наркотиков, спайсов, это же намного страшнее. И люди, страшно, да, вот депутаты, они занимаются непонятно чем в плане того, что 21 год, 18 лет. Нужно смотреть, как делают, например, наркоманы, да? Uh-huh. Вот поймали человека под наркотиками, поставили на учет наркологическую, второй раз поймали.
Ну и так далее. Я понимаю, но только я хотел бы опровергнуть сразу несколько тезисов, которые вы сказали. Во-первых, вы сказали, что спайсы это намного страшнее, чем сигареты. Это неправда, потому что... Я сейчас объясню, почему. Я не пытаюсь выгородить спайсы ни разу, я пытаюсь вам рассказать о том, что такое сигареты, насколько они ужасны. От сигарет убирают больше людей, чем от спайсов. Из года в год. Ну, просто у нас принято считать, что сигареты, они не опасны. Очень опасны. Это наркотик. Никотин – это наркотик. Все. Это никотиновая зависимость, наркотическая у человека. Точно такая же. Только спайс, он разрушает быстрее психику и так далее. Но спайс сложнее достать, например, да? Я абсолютно согласен с вами, что со спайсом надо бороться. Абсолютно согласен с вами. Я абсолютно согласен, что надо бороться с теми сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, которые этот бизнес крышуют. Я абсолютно согласен, что нужно бороться еще и с теми людьми, которые нас травят сигаретами из года в год, все человечество. И уже от этого отказываться. Вот Тома написал мне единственное, говорит, вот все время вы что-то запрещаете, вы себе сначала что-нибудь запретите. Тома, не поверите, вот этим и занимаюсь. Вот этим и занимаюсь. Не курить, не бухать, не дебоширить, не мусорить. Постоянный запрет. Более того, есть ощущение, что культура человеческая, она в принципе рождается, когда человек ставит себе некий запрет. Ну, просто запрет не гадить в общественном месте. Уже какая-то культура. Запрет, если уж ты куришь, то не курить хотя бы при детях. Запрет. Не материться в общественном месте. Запрет, запрет, запрет. Запрет вообще из человека делает человека, да? Из подобия человека делает человека, на мой взгляд. Но надо подумать об этом отдельно. На насколько я понимаю, нам нужно сейчас уже заканчивать и уходить на автоновости. Сегодня как-то все получилось... Может, даже я не знаю, тяжеловато, да? Есть такое ощущение? Ладно, давайте прощаться до завтра. Дальше будет программа «Пиджаки». Завтра встретимся, уже будет пятница. Я надеюсь, будет полегче. Вот, всего вам доброго и да пребудет с вами сила.